Текст, который мы будем сегодня с вами изучать, записан в послании Филиппийцам в 4 главе, 6 и 7 стих. Откройте свои Библии, если вы записываете, достаньте свои блокноты для записей и давайте мы вместе с вами почитаем и обогатимся этим драгоценным стихом. Итак, послание Филиппийцам, глава 4, 6 и 7 стихи. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание Филиппийцам – это послание радости. Слово «радость» много раз встречается в послании Филиппийцам. Причем это послание пишет человек, который находится в тюрьме, в узах, возможно, в ожидании смертного приговора. В самых тяжелых обстоятельствах Павел пишет самое радостное послание. Это поразительно. В самых тяжелых обстоятельствах он пишет самое радостное послание. Радость – это удивительный плод человека, который доверил свою жизнь Богу и который познал спасение через Евангелие Иисуса Христа. Это делает жизнь человека стабильной и плодотворной. И вместе с тем это является мощнейшим свидетельством для неверующих людей. Одно дело, когда человек радуется, когда у него все хорошо в жизни и нет никаких проблем. Но когда ты видишь, когда посреди тяжелейшей ситуации человек проходит это с миром, с радостью, с доверием Богу, это всегда впечатляет. Помните, апостол Павел с Силой, там же в Филиппах, кстати, это было, когда их посадили в тюрьму, вы помните, они пели, воспевали Господу ночью, так что узники дивились, и тот страж затем уверовал, и вся его семья. Дьявол понимает мощнейшее свидетельство о радости в Господе, и поэтому он делает все, чтобы забрать эту радость у христиан. И один из успешнейших методов, каким образом дьявол это делает с верующими людьми, это через беспокойство. Беспокойство – это величайший вор радости. Беспокойство – это величайший вор радости. Но вместе с тем, мы с вами живем в мире, в полном волнении. Как-то в последнее время мы много об этом говорим, но этот текст снова упоминает эту тему. Когда мы посмотрим на людей, люди постоянно волнуются о здоровье, о семье, о работе, о стране, о том, что подумают о них люди. И даже если страна живет, казалось бы, преуспевающе экономически, это не значит, что там нет волнений и забот. Я недавно посмотрел статистику, и к моему удивлению, есть такой Национальный институт ментального здоровья в Америке. Они в своих статистиках показывают, что до 40 миллионов подростков или молодых людей в США им поставили диагноз «тревожное расстройство». Казалось бы, молодым людям, их только в жизни, все в жизни начинается, жизнь веселая, все должно быть, знаете, как молодость у них идет. И мы видим здесь, что, оказывается, у них сегодня есть масса проблем. Мы постоянно слышим такие слова, как панические атаки, разного рода фобии. Это постоянно у нас на слуху. Интересно, с каждым годом увеличивается продажи успокоительных и антидепрессантов. Это сегодня огромные бизнесы для фармацевтических компаний. С каждым годом все больше и больше и больше. Сегодня огромные очереди к психологам. У людей паника, они не могут ничего с собой сделать, и они надеются, что психологи помогут им. И сегодня вообще вот эти психологи зарабатывают миллионы, уже миллиарды даже зарабатывают, и люди идут к ним, надеясь, что они им помогут. Интересно, что беспокойство, они ничего не решают. Беспокойство не решают проблемы, а только создают новые. Вот смотрите, люди где-то подсознательно верят, что если они сильно о чем-то будут переживать, то они как бы подготовятся или, возможно, даже предотвратят беду, которая, может быть, надвигается на них. Но беспокойство никак не влияет на исход событий. Это только гарантированно подрывает эмоциональную и физическую здоровье или состояние человека. Смотрите, у беспокойства есть определенные даже физические последствия. К примеру, головные боли или боли в шее. Знаете, некоторые от шею заклинило. Язва желудка. Даже боли в спине. Замечали ли вы, когда вы хорошенько попереживаете о чем-то, я уже начинаю это чувствовать, видать, стареть начинаю уже, да, и ты смотришь, попереживаешь о чем-то, и смотришь, что-то уже бок начал болеть, или спину прихватило, там, или что-то, деда своего вспоминаю, он вечно говорил, радикулит, говорит, у меня прострелил, говорит, радикулит, наверное, что-то попереживает о чем-то, и у него на этих переживаниях, знаете, тело, оно возбуждается, даже физически, есть физические последствия. Греческое слово, переведенное как «заботьтесь», буквально значит «растягиваться в разном направлении». То есть наши надежды тянут нас в одну сторону, а страхи тянут нас в другую сторону. И они как бы растягивают человека, и ему очень некомфортно. Более того, не знаю, размышляли вы об этом или нет, многие грехи растут на почве беспокойства. Вот смотрите, беспокойство о том, что подумают о мне другие люди, может привести к лживости человека, когда он выдает себя не тем, кем он есть на самом деле. Беспокойство о деньгах может привести к воровству. Беспокойство о здоровье может сделать человека нетерпеливым и раздражительным, мрачным человеком. Смотрите, то есть беспокойство может быть корнем для многих грехов. На фоне этого могут вырасти плоды очень многих грехов. И люди, верующие люди, да и вообще люди в этом мире, они хотят быть стабильными. А они не хотят, чтобы их шатало разными ветрами. Они хотят иметь внутренний мир, но в этом мире это так сложно, но не получается. И вот здесь к нам на помощь приходит Священное Писание. Библия, она не только повелевает нам не заботиться, она еще ясно показывает, каким образом достигается этот мир в душе. В прочитанном нами стихе Бог дает нам рецепт от беспокойства. Обратите внимание, это всего лишь одно предложение. Эти два стиха – это всего лишь одно предложение. Но в этом предложении содержится удивительное сокровище истины. Итак, соответственно, прочитанному тексту внутренний мир наполняет нашу жизнь тогда, когда мы совершаем три шага. Мы отказываемся от тревог, мы доверяемся Богу в молитве и принимаем Его охрану. Об этих трех шагах, глядя на изучаемый текст, мы сегодня с вами будем размышлять. Итак, давайте начнем с первого шага, я назвал его так. Разорвите узы беспокойств. Разорвите узы беспокойств. И здесь мы посмотрим в шестом стихе на первые несколько слов. Смотрите, Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем. Очень сильные и категоричные слова. не заботьтесь ни о чем. Прежде чем сказать, что эти слова означают, давайте посмотрим, что этот текст не говорит. Павел не говорит здесь о лени или о беспечности о будущем. Это не значит быть безответственным в отношении своих обязанностей, которые у тебя есть. Это не значит, что ничего не нужно планировать на будущее. Это не значит не заботиться о родных людях, о своей семье или о церкви. Помните, апостол Павел писал как-то 2 Коринфянам 11:28. Кроме постоянных приключений, у меня ежедневное стечение людей. Смотрите, забота о всех церквях. Забота о всех церквях. То есть существует забота в смысле старания, которая является нашим долгом и заключается в благоразумной предусмотрительности, в необходимом попечении. Это правильная забота. Но есть забота, вызванная сомнением, неуверенностью, страхами перед будущим. И вот это как раз и является грехом. Беспокойство, друзья мои, это эмоциональная реакция на представляемое плохое будущее. Этого еще нет, у тебя еще все нормально. Но ты начинаешь где-то соображать в своем разуме и представлять себе, а вдруг я завтра заболею? А вдруг с моим мужем что-то случится? А вдруг я разобью машину? А вдруг меня уволят завтра? А вдруг, знаете, завтра в нашей стране война начнется? А вдруг? То есть этого еще нет, но ты представляешь себе плохое будущее и начинаешь эмоционально на это реагировать. Так вот, это только разрушает душу и ничего не решает. Знаете, это как узел. Когда есть на веревке узел, и ты хочешь его развязать, но ты это делаешь тем, что натягиваешь еще сильнее. И ты натягиваешь, натягиваешь. Когда ты натягиваешь веревку, она не развяжется. Натягивая, ты только сильнее усугубишь ту проблему, которую ты пытаешься здесь решить. То же самое и с беспокойством. Действительно, в этом мире много беспокойств. И многие люди думают, а сколько новостей сейчас, особенно последние годы, война, все эти кризисы, все эти болезни. И вот многие люди думают, ну вот как же от этого избавиться? И все, что они делают, они с утра только просыпаются, берут свой грешный телефон, как мы говорим, и начинают скроллить его. А вот там то произошло, а вот там того убили, а вот здесь это произошло, а завтра о том, скорее всего, будет. И скроллят свой телефон, и думая, что, получив новую информацию, они успокоятся. Но это никогда не успокаивает, это забрасывает все новую, новую, новую информацию, и узел этот затягивается, затягивается, и человеку становится еще хуже. Это источает жизненные силы у него. Он начнет представлять, помните пророка Илью? Он только, казалось бы, совершил величайший подвиг, уничтожил там сотни пророков Вааловых, произошла величайшая победа в Израиле. И тут Елизавель говорит, вот завтра, Изавель говорит, завтра, значит, то тебя жизни лишат. И он убегает, и он начинает представлять, и что будет, особенно когда это на фоне у физической усталости. Помните, к чему он приходит? Он говорит, жить не хочу. Жить не хочу. Господи, забери жизнь мою, жить больше не хочу. Так вот, когда вы начинаете представлять плохое будущее, и это разукрашивается в вашем воображении, это высасывает ваши силы, и это тоже вас приведет к этому, когда ты, я уже жить не хочу, я уже жить не хочу. Помните, я говорил, ты еще утром с кровати не встал, а ты уже устал, потому что оно так придавило тебя, у тебя нет энергии жить. И вот говоря об этом, я хочу выделить здесь две мысли. Во-первых, хочу обратить ваше внимание, что это Божье повеление. Смотрите еще раз первые слова 6 стиха. Не заботьтесь. Не заботьтесь. Это Божье повеление относительно каждого из нас. Друзья мои, это не просто волнение, как мы говорим, ну я там просто поволновался. Послушай, это не просто волнение. Это грех неверия Богу. Если мы волнуемся о чем-то, это не что иное, как неповиновение Слову Божьему. И мы почему-то как-то не считаем это грехом. Вот, к примеру, не прелюбодействуй – это грех. Не кради – это грех. Да? Не пожелай, что у ближнего твоего – это грех. А не заботься, ну заботься, ну же это же ерунда какая, какой здесь грех. Понимаете? Это Божье повеление, такое же, как и все остальные повеления. И заботы, греховные заботы являются грехом. Почему Господь так реагирует? Почему Господь так говорит? Да потому что, друзья мои, греховные заботы – это не что иное, как недоверие Богу. Мы не верим Богу о том, что Он позаботится о нас. Мы как бы внутри говорим: «Господи, Ты либо не знаешь моей ситуации, либо не контролируешь этой ситуации, либо Тебе все равно, что происходит в моей жизни». Вот греховными заботами мы, может быть, и не говорим это вслух, но по сути мы об этом думаем, и это выражается в эмоциях наших. Джон МакАртур очень хорошо в своем комментарии говорит: «Люди беспокоятся, тревожатся и боятся, потому что не верят в Божью мудрость, силу и благость. Они боятся, что Бог недостаточно мудр, недостаточно силен или недостаточно благ, чтобы предотвратить катастрофу». 100% – это наше понимание Бога, это наше отображение, видение нашего Господа. Друзья мои, перестаньте страдать от того, что еще не случилось. Будущее не в наших руках. Мы говорили несколько воскресений назад. У тебя сегодня нет завтрашней благодати, и ты не можешь перенести завтрашние проблемы без благодати, у которой тебя нет. Перестаньте страдать от того, от чего еще не случилось. Перестаньте играть роль Бога. Ведь беспокойство – это попытка быть Богом. Не взваливайте на себя бремя, которое вам не посильно. И вторая мысль, которая здесь есть в этих нескольких словах, очень важная. Я назвал так: бескомпромиссный масштаб. Смотрите, 6 стих, он говорит: не заботьтесь, и что дальше там сказано? Ни о чем. Очень категорично. Не заботьтесь. И вот масштаб. Какой масштаб? Тотально. Он говорит: ни о чем. Это немножко нам упрощает заботу, это упрощает работу. Вот представьте, если у вас, к примеру, было бы 50 или там 20 видов забот, и вот два из них являются грехом. И мы бы подумали: вот, а какой же это вид забот, правильный и неправильный? Здесь работа упрощается. Любая забота – это грех. Здесь сказано очень категорично, но опять же, это обличает нам. Некоторые говорят: подожди, ну ладно там за страну беспокоиться, ну ладно за деньги беспокоиться – это грех. А если за детей? А если я за церковь беспокоюсь? Ни о чем. Точка. Вы понимаете категоричность этого? Ни о чем. То есть любое беспокойство, если ты видишь, что начал переживать, ты представляешь будущее, но ты эмоционально откликаешься, это твои силы забирает, ты в грехе. Это нужно остановить. В некоторых странах, возможно, вы слышали, что обезьян ловят с помощью узкого кувшина, в который кладут орех. И вот обезьяна берет свою лапку, да, она просовывает через этот узкий кувшин, она берет этот орех, но не может вытащить обратно, потому что, вы понимаете, оно не дает. Чтобы ей спастись, ей нужно просто разжать свою лапу, но тогда она потеряет добычу, которая останется в ловушке. И она не может это делать, поэтому она держит ее, держит всеми силами, и это ее уничтожает. Друзья мои, наше беспокойство – это тот же самый орех. Мы думаем, что удерживаем ситуацию под контролем, заботами, но на самом деле это узы, которые делают нас пленниками страха. И если ты это не отпустишь, это будет уничтожать жизнь твою, забирать всю энергию из твоей жизни. Итак, для того, чтобы иметь мир в сердце, нам нужно сделать три шага, мы сказали. Мы посмотрели на первый шаг, это разорвите узы беспокойства, то есть отпустите это, доверьте Богу. Второй шаг, который мы видим в этом тексте, доверьте бремя Господу. Здесь мы посмотрим на следующую часть 6 стиха. Смотрите, Филиппийцам 4:6. «Не заботьтесь ни о чем». Мы разобрали эти слова, идем дальше. «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Смотрите, мир в сердце или внутренний покой – это не просто отстранение от всего. Нужно взять все то, что у тебя есть в душе, и отнести это к Богу. Очень созвучный текст 1 Петра 5:7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». То есть, смотрите, это не просто пассивный отказ, это активное замещение. Если вы беспокойство не замещаете тем, что вы идете к Богу и Ему все это рассказываете, оно будет приходить к вам снова и снова и снова и опустошать вашу жизнь. Вот этот внутренний страх, этот внутренний монолог, который идет в каждом из нас, нам нужно монолог заменить на диалог. Монолог заменить на диалог. Нужно это все отнести и рассказать Господу. Понимаете? Беспокойство и молитва, они не могут сосуществовать. Беспокойство и молитва, они не могут сосуществовать. Это важно. Смотрите, внутри нас нет мира. Нам нужно пойти к тому, кто даст тебе мир. Вот, кстати, огромное различие Слова Божьего, библейского учения и того, что сегодня психологи говорят. Психологи говорят, что проблема вне тебя, а решение внутри тебя. Но Библия говорит, что проблема внутри тебя, а решение вне тебя. Оно у Господа. Ты не найдешь мир себе, как его там не ищи. Люди распространяют сегодня, знаете, позитивное мышление. Ты сможешь, ты сильный, ты победишь, ты выгоби все это, ты это вытащи все, давай, давай, давай. Друзья мои, мир наполняет нас не тогда, когда мы там пытаемся что-то внутри себя найти, а когда мы начинаем коммуницировать с Богом, и мы идем к тому, у кого есть этот мир, и кто может дать этот мир нашему сердцу. Смотрите, здесь 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем». Ну вот интересно, но важное слово. «Всегда». Кстати, это очень категоричный стих. «Всегда». «Ни о чем всегда». «Всегда». Вы слышите, да? «Всегда». Это означает, что бы с тобой ни случилось, когда бы с тобой ни случилось, первое, что тебе нужно делать, беги в молитве к Богу. Нам не нужно бояться, нам не нужно ничего скрывать, нам не нужно держать свои тревоги в себе, думая, что они как-то там пропадут. Нет, тебе нужно открыть свою душу и всегда идти к Господу. Мы читали этот текст. «Все заботы ваши возложите на Него». Кстати, опять же, очень категорично. Смотрите, здесь нет никакой отговорок, уточнений, лазеек, исключений. «Все» означает «все», точка. Очень просто. «Все заботы ваши возложите на Него». Очень часто мы как бы молимся Богу, ну как бы о чем-то большом. Нам кажется, ну Бог, Он такой там занят, у Него же там миллионы и миллиарды людей, Он там же вселенной управляет, что там я Ему свои заботы несу? И мы часто Богу рассказываем, но только если, знаете, уже случилось, ну уже такое прям случилось, что уже прям, ну уже нельзя рассказать. Это неправильно. Если это вызывает беспокойство в твоей душе, малейшее, это признак, неси это сразу Богу. Поломалась бытовая техника, потерял ключи, боишься экзамена, который впереди. Проблемы со сном, непослушные дети. Прошу прощения, туфли давят, и ты не знаешь, что с этим делать. Нам кажется, это такие мелочи. Но я, друг мой, если тебя это беспокоит и вызывает в твоей душе, знаете, вот раздражение, беспокойство, отнеси это Господу. Интересно, что Павел описывает здесь молитву тремя словами. Смотрите, дальше 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда, мы посмотрели эти слова, дальше, в молитве и прошении с благодарением. Вы видите, здесь три слова стоит. В молитве и прошении и с благодарением. Я сегодня много размышлял об этих трех словах, и я заметил, что в этих словах есть некое различие, и в этих словах есть некая динамика. И я хочу, чтобы мы это поняли, это очень полезно, это очень практично. Нет, три мысли здесь. Во-первых, признайте Божье величие, я так назвал. Смотрите, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве. Когда мы смотрим на вот это слово «молитва», и это греческое слово, и как оно используется вообще в контексте всего Нового Завета, это слово, конечно, имеет очень широкий смысл, но оно подчеркивает поклонение Богу. Мы идем к Богу. Акцент не на том, что мы приносим Богу, а на том, к кому мы идем. Пойми, к кому ты идешь. То есть цель – привести сердце в состояние смирения и почтения перед тем, кому ты сейчас идешь в молитве. То есть я назвал так – признайте Божье величие. То есть в этот момент тебе нужно от проблемы, от величины проблемы переключиться на великого Бога. И перед тем, как рассказать Ему свою нужду, взять момент и представить, кому ты сейчас идешь. Кому ты все это будешь рассказывать. Это очень важный момент. Один корабль потерпел крушение в шторме. Единственным выжившим оказался маленький мальчик, которого волны отнесли к скале. Он просидел там всю ночь, пока утром его не нашли и не спасли. И когда его спасли, у него спросили, ты, наверное, там дрожал всю ночь на скале? И мальчик ответил, да, я дрожал всю ночь, но скала не дрожала. Мы, правда, дрожим в жизни, но есть скала, которая не дрожит. Это наш Господь, твердыня всех веков. И вот первое, когда мы говорим, не заботься, отбрось заботы, повернись в молитве и подумай, кому ты молишься. Ты становишься на скалу, которая не дрожит, даже если весь мир колеблется. Второе, открой свою нужду. Смотрите, 6 стих, но всегда в молитве, и следующее слово, и прошении, прошении. Слово прошение – выражает мольбу о конкретной нужде. То есть цель здесь принести это к Богу. Смотрите, видите, тут есть динамика. Во-первых, обрати внимание на величие Бога, пойми, кому ты молишься, и следующее, расскажи Ему. Отнеси Ему свою нужду, та, которая есть у тебя. Я думаю, прекрасная иллюстрация этого будет молитва Езекии. Как-то Алексей Алексеевич, пастор наш, помните, он целую серию замечательных проповедей Езекии проповедовал нам. Помните, когда-то из города Иерусалима окружили войска со всех сторон, они прислали, они там издеваются над ними. На кого ты надеешься? Мы всех захватили, вы помните? И вот они там говорили все эти оскорбительные слова. Помните, что Езекия сделал? И не письмо ему передали. Что он с письмом сделал? 4 Царств, 19, смотрите, 14. «И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним, и молился Езекия пред лицом Господним и говорил». Смотрите, его молитва интересная. «Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю». Вы видите, что он делает? Он молится, но вначале в молитве он показывает, к кому он обращается, к какой личности он обращается. И вот после того, когда он сосредоточился на величии Бога, он начинает излагать свою просьбу. Смотрите дальше, 16 стих, 19 главы. «Преклони, Господи, ухо Твое, услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, услышь слова Сенахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи! Цари сирийские разолили народы и земли их и бросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его и узнай все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Вы видите, тот же самый порядок, он ворачивается к Богу, он видит его величие, он провозглашает это величие в разуме своем, и сразу после этого говорит: «Господь, ты настолько велик, помоги, Господи, ты видишь мою нужду». Это два слова. Третье слово здесь о молитве еще более интересное. Смотрите, я назвал это так: «Растворите страхи в благодарности». Что стих? «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении». И вот следующее слово, смотрите, «с благодарением». В молитве и прошении с благодарением. Смотрите, опять же, здесь есть некая динамика. Вот представьте ситуацию, когда человек сильно тревожится о финансах. Вот как примерно должна быть его молитва. «Господи, Ты творец всего, Ты вседержитель всего». Он фокусируется на Боге. Потом он говорит свое прошение: «Господи, пожалуйста, мне этой неделе нужно оплатить счет, помоги мне». И третье, он говорит: «Спасибо Тебе, Господи, что Ты кормил меня и не оставлял меня, и всегда вовремя заботился обо мне». Понимаете? И он перешел к благодарности. Он посмотрел на великого Бога, он отдал свою нужду. И третье, он пришел к благодарности. Тот же самый вот порядок, который мы видим здесь в нашем тексте. Молитва должна быть с благодарением. Благодарение здесь обязательно. Потому что без благодарения наши прошения могут превратиться в жалобы или даже в обвинение Бога. «Бог, где ты? Почему ты меня оставил? Господи, я 3 месяца уже молю тебя, а ответа я так не получаю». И, кстати, сегодня появились некоторые, которые говорят, что это даже нормально гневаться на Бога в молитве. Друзья, это гордыня. Это значит, что ты считаешь себя умнее, чем Бог. Да, молитва – это плач, но это смиренный плач. И эта наклонность смирения дает молитве благодарность. Когда ты посреди нужды, но ты идешь к Богу все равно с благодарностью. Подумайте, когда вы благодарите Бога за обстоятельства, тем самым вы исповедуете, что Он господин этих обстоятельств, что все под Его управлением, Он все контролирует. Это не просто так, но, к примеру, вот если бы кто-то подошел к вам сегодня и сказал: «Пастор Андрей, спасибо тебе, что сегодня не было дождя». Ну, я бы сказал, я, конечно, рад, что дождя не было, но я что-то вообще же ни при чем. Ну, вы понимаете, при чем тут мне благодарность? То есть это никак со мной не связано, я не контролирую всего этого. Но есть личность, которая все контролирует, это Бог, понимаете? Идя к Нему с благодарностью, ты тем самым исповедуешь, что я иду к тому, кто всем управляет, кто все контролирует. И это очень важно. То есть самой благодарностью вы уже на пути к миру. Вы уже вытаскиваете свой взор, вы перефокусируете, вы меняете фокус огромных проблем на великого Бога, который управляет всеми этими обстоятельствами. Это очень важно. Благодарное сердце переключает внимание с размера проблемы на величие Бога. Это важно. Благодарность вообще это огромная сила. Она помогает нам на многие вещи смотреть совершенно по-другому. Буквально на этой неделе читал один рассказ. Ну, насколько я понимаю, придуманный рассказ. Один христианин шел по трудному пути, и он тащил свой тяжелый крест. И он шел, и этот крест ему уже так надоел, он такой тяжелый, он уже тащит, нету сил. И он проходит, смотрит на обочине базар. И там стоит стол, и на нем продаются разные кресты. Он обрадовался, он подошел к этому столу, и продавец говорит: слушай, ты можешь взять свой крест, положить и взять любой другой. А там и такие маленькие, и ручные, и всякие кресты. Он так обрадовался, он свой крест снимает, бросил туда на стол, создает, и идет выбирать себе крест. Смотрит, небольшой. Он берет, думает: о, вот это, наверное, мой. А потом смотрит, он небольшой, но такой тяжелый. Он думает: это точно не мой. А потом смотрит, такой изящный крест, думает: вот это точно мой. Он взял его, померил, а он как бы красивый, но такой колючий. Да, и он говорит: но, это тоже не мой. И вообще он мерил, а потом пришел, смотрит, один крест лежит, он взял его, померил, говорит: о, говорит, вот это точно по мне. А продавец говорит: так это ж твой крест. Это ж твой крест. Иногда нам нужно просто по-другому на жизнь посмотреть. Иногда нам нужно с другой стороны взглянуть, понимаете? Все наши обстоятельства в жизни, они сшиты Богом специально под нас. Бог идеальный портной. Он не просто по-среднему шьет размеры, он шьет точно под тебя. И он знает, что тебе нужно в этот момент. И когда ты смотришь на обстоятельства, идешь к Богу и начинаешь благодарить Его. Даже за тяжесть обстоятельств, даже за тот крест, который ты несешь. Молитва дает тебе правильное видение реальности. Благодарность все изменяет. Один комментатор очень интересную фразу сказал в своем комментарии, посмотрите, я выписал здесь. Он пишет: молитва без благодарности, как птица без крыльев, она не поднимет вас к небу. Очень точная фраза. Молитва без благодарности, как птица без крыльев, она не поднимет вас к небу. Чтобы подняться к небу, тебе нужно увидеть Бога, тебе нужно поблагодарить за тот костюм, который Он шил специально для тебя. И, кстати, обратите внимание, благодарите не после получения результата. Это всем нам естественно. А когда ты посреди страданий. Посреди страдания. Благодари Бога. Итак, для того, чтобы иметь мир в душе, наш текст показывает нам три шага. Мы посмотрели на первый шаг – разорви узы беспокойств. Второй шаг – доверь бремя Господу. И, наконец, третий, последний шаг, который мы видим здесь, в этом тексте, я назвал его так – примите мир, Божий мир. Здесь мы посмотрим на 7 стих нашего текста. Смотрите, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте, несите Богу. И вот смотрите дальше. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Интересно, мы сразу хотим быстренько к миру Божьему перебежать и говорим, да-да-да-да-да, мир Божий, который превыше ума, пусть он будет в моем сердце. Но обратите внимание, мир Божий придет, но как результат предыдущих двух шагов. Если ты не отказался, не отпустил заботы и не пошел к Богу в молитве, мир не наполнит твое сердце. Мир не приходит непонятно откуда. В этом смысле, вы понимаете, здесь есть последовательность в этих стихах. Перед тем, как мы посмотрим, что здесь сказано, это полезное упражнение. Давайте посмотрим, что здесь не сказано. Здесь не сказано, что если ты помолишься, то Бог тебе пошлет все, что ты попросил, и Он избавит тебя от всех проблем, и у тебя будет мир. Вы видите, да? Мы иногда думаем, значит, не заботься, помолись, и раз, и все у тебя разрешится. Здесь об этом не сказано. Это не значит или не всегда значит, что Бог избавит тебя от обстоятельств, в которых ты находишься. Но Бог сделает что-то гораздо более глубокое. Он тебя изменит. Он изменит твое сердце. Он даст тебе благодать, чтобы ты мог пройти это с миром. Чтобы ты мог правильно пройти через все это, иметь отвагу внутреннюю, победить все. Мы можем пройти через шторм, но с миром в сердце. И вот здесь 7 стих дает нам 4 описания Божьего мира. Во-первых, он показывает источник мира. Смотрите, и мир Божий, который превыше всякого ума. Мир Божий. Интересно. Священное Писание во многих текстах называет Бога Богом мира. К примеру, Евреям 13:20. Бог же мира, воскресившись из мертвых, пастырь и овец великого. Есть много подобных стихов. Подумайте вот о чем. Бог никогда не беспокоится. Бог, в которого мы верим, Он никогда не спешит. Он никогда не беспокоится. В Его сердце абсолютная тишина. Его сердце мир. Так вот, Бог мира может отобразить в твоей душе, или отобразиться в твоей душе своим миром. Это не твой мир, он не у нас. Мы не просто когда мы генерируем его в себе мир. Нет, это мир, пришедший от Бога. Кстати, здесь нужно сделать одну оговорку. Мир Божий нельзя получить без мира с Богом. Писание говорит, что все мы по своей природе враги Бога. Колоссянам 1:21. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, в своем греховном состоянии мы все враги Бога. Но мы читаем дальше. «Ныне примирил в теле плоти Его смерть Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными перед Собой». Мы по природе все во вражде с Богом. И пока война с Богом продолжается, мы не можем соединиться с Богом, чтобы иметь Его мир. Мир Божий – это внутреннее переживание объективного мира с Богом, который ты получаешь через Иисуса Христа. И это мое обращение к людям, кто не уверовал, друг мой. Ты не найдешь мир здесь на земле. Бог не сможет дать тебе мир, у тебя нет этого канала. Только Иисус через Христа может прийти к тебе этот мир. Раскайся в своих грехах и доверься Ему сегодня. Лишь Он может дать тебе этот мир. Во-вторых, природа мира. Посмотрите, интересно, 7 стих дальше. И мир Божий, и следующее, который превыше всякого ума. Какое красивое объяснение, посмотрите. Превыше всякого ума. Мир превыше всякого ума – это мир, который не поддается анализу. У мирских людей нет никакого объяснения этому. Это когда у тебя есть 10 причин для паники и 0 причин для беспокоя, для покоя, прошу прощения, но ты спокойный. Это ломает человеческую логику. Люди не могут понять, как это, откуда это берется. Это превыше человеческого ума. Друзья, это не отстранение от всего, это не психология, это не самовнушение, это чудо, которое делает Бог в душе человека. У Павла, который пишет это послание, некоторые могут сказать, да вот что там, конечно, легко так сказать. Послушайте, это пишет человек, который сидит в тюрьме. И у него мир в сердце. У него штиль в душе. Интересно, я недавно узнал, что у метеорологов есть такое понятие, как глаз бури. Глаз бури. Это глаз бури, это центр мощнейшего циклона. Вот представьте, идет огромный циклон, и в центре этого циклона царит абсолютная тишина, светит солнце, и почти даже нет ветра. Тогда как вокруг на сотни километров бушует хаос и разрушение. И вот этот вот глаз циклона, он обычно от 30 до 60 километров. И метеорологам очень сложно объяснить, как это, вы понимаете, идет огромный циклон разрушения, все уничтожается, а в середине его светит солнце и почти штиль. Удивительная вещь, глаз бури называется. Вот это делает Бог с верующими людьми. Вокруг штормит, вот у апостола Павла, казалось бы, какие у него там радости, на что у него надежда. Сидит в тюрьме, его обвиняют несправедливо, его могут казнить. Буря вокруг все разрушает, его друзья, его церковь без него, его там еще грязью поливает свои. Все бушует. А в его сердце покой, мир. Это удивительно. Глаза видят разрушение вокруг, но дух находится в глазе бури под Божьей защитой. А там тишина. Превыше всякого ума. Насколько интересное выражение. В-третьих, функция мира. Смотрите, мир Божий, который превыше всякого ума. Следующая фраза. Соблюдет сердца ваши и помышления ваши. О, здесь еще одна интересная картина открывается нам. Смотрите, вот это слово «соблюдет» – это военный термин, используемый по отношению к солдатам, который стоит на посту. Это стоять на страже. Эта картина должна быть очень знакома филиппийцам, потому что Филиппы, вы помните, а это была колония, там находился римский гарнизон, защищающий их интересы в данной области. Они прекрасно понимали, придут враги, но вокруг есть гарнизон, который окружил тебя, знаете, как птица под своими крыльями, и ты внутри безопасен, она соблюдает тебя. Павел использует здесь слова «сердце» и «помышления», не проводя различия между тем и другим, он просто указывает на внутреннее состояние верующего. Речь идет про нашу внутреннюю жизнь. А результат тот, что мир Божий хранит сердце и ум. Видите, интересный момент. Павел в этот момент прикован к римскому солдату, который его остерегает. И он берет этот же термин и говорит, если ты сделаешь так, мир от Бога будет хранить тебя. Как тот солдат на страже. Они окружат тебя, и они не дадут врагам пройти. Мир от Бога посреди бури окружит твою жизнь. Вы видите, когда человек отпускает волнение, когда он идет к Господу, видите его величие, просит, благодарит, он как бы соединяется с ним, он свой взор возлагает на него. И вот этот мир от Бога, он начинает наполнять сердце человека. И он спокоен. Этот взор на Бога меняет многое. Во время Второй мировой войны, когда Лондон подвергался жестоким бомбардировкам, многие люди в Лондоне, в Лондон практически был разрушен, многие люди в Лондоне впадали в панику. И вот рассказывают о пожилой женщине, которая спала абсолютно спокойно каждую ночь. Когда ее спросили: слушай, как ты можешь спать, когда вокруг рвутся снаряды? Она ответила: Библия говорит, что Господь, хранящий Израиля, не дремлет и не спит. И она говорит, и я подумала, какой смысл обоим не спать? Пусть лучше он бодрствует, а я отдохну, я доверяю ему свою жизнь. И ты читаешь эти истории, да, они немножко детские, с юмором, но ты понимаешь, что это про человек увидел Бога. И знает, он не спит. И она доверила ему свою жизнь. И последнее, четвертое описание Божьего мира здесь я назвал обитель мира или сердцевина, сосредоточие мира. Смотрите последние слова, золотые слова. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши. И вот эти драгоценные слова. Во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Друзья мои, Иисус Христос – монополист мира. Весь мир в Его монополии. Ни у кого другого мира нет. Вне Христа мира нет. Вне Христа Бог – огонь поедающий. Мир может дать только лишь Иисус Христос. Ни у кого из нас не получается совершенно жить пред Богом. Все мы постоянно промахиваемся. Все мы пред Богом заслужили вечное наказание, смерть и ад. Но Божий Сын Иисус Христос пришел в этот мир, прожил совершенную жизнь и умер за наши грехи на Голгофском кресте. Он испил весь Божий гнев за наши грехи, которые мы с вами заслужили. А нам с вами отдал свою праведность. Он укрыл нас одеждами своей праведности. Мы читаем 2 Коринфянам 5:21. Не из нашего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Когда ты приходишь пред Богом, человек приходит пред Богом, говорит: Господи, я грешен, я заслужил смерти. Прости меня ради Твоего праведного Сына Иисуса Христа. Бог забирает все грехи. И в этот момент одевает его в одежды праведности. И в этот момент и навеки этот человек становится святым перед Богом. Следуйте за Богом хоть тысячу лет. Вы никогда не будете в глазах Бога более святым, чем в момент покаяния. Мы пред Богом, это речь не про нашу праведность, мы пред Богом предстаем в праведности Христа, которая дается в один момент и навеки верующим в момент покаяния. Бог принял тебя. Он любит тебя. Ты стал Его дитем. И Он никогда не оставит. И это все благодаря Сыну Иисусу Христу. Один замечательный комментатор, Уильям Хендриксон, замечательную фразу в своем комментарии сказал. Смотрите ее, какая она красивая. Он пишет: мир – это отображение улыбки Бога в душе верующего. Это тишина в сердце после Голгофской бури. Как красиво! Мы с не гнев заслужили, должна быть буря, мы должны умереть, но Он умер за нас и дал нам свою праведность, навеки одел нас в свои одежды торжественные. И Бог сегодня смотрит на нас
с улыбкой. Мы его дети.
Неужели вы думаете, что после того, как он сына на смерть отдал, он вас бросит? Почему вы можете доверить Богу вопрос спасения, не можете доверить вопрос завтрашнего дня? Он знает будущее. Он любит тебя, он приобрел тебя. Ты будешь сидеть за праздничным столом на этом замечательном, на этой свадьбе, замечательная акция. Он уже все это решил. Во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. О, эти сладостные слова. Во Христе Иисусе. Вот там все. И смотрите, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет. То есть он будет хранить. Где будет хранить он все это? Он тебя ко Христу будет вести. Он тебя будет ко Христу, к Евангелию, снова и снова. И когда ты видишь все, когда ты видишь величие Евангелия и то, что совершил с тобой Христос, тогда душа твоя спокойна.
Итак, мы с вами сегодня посмотрели на замечательный стих, который показал нам Божий рецепт от беспокойств. Этот рецепт состоит из трех шагов. Разорвите узы беспокойства, отпустите. Доверьте бремя Господу, отнесите Ему все. И примите Божий мир. Заметьте, не генерируйте Божий мир. Его можно лишь принять, он от Бога исходит. Перед тем, как мы помолимся, еще несколько мыслей. Если честно, мы все проиграли в этом вопросе. Когда мы говорим о беспокойствах и общаясь с людьми, я заглядываю в свою душу, я понимаю, что никто из нас не совершен в этом вопросе. Но я хочу ободрить вас. Совершенным был один Иисус Христос. Был один, который прожил совершенную жизнь в полном покое, в полном доверии к Богу. И знаете, даже на кресте, когда все силы ада налегли на Него, когда Он находился в агонии, даже там Его душа была, сохраняла спокойствие. Он позаботился о матери, Он просил врагов, Он приобрел душу кающегося разбойника. Даже там. Его праведность вменена нам. Даже если вы все проиграли, вы все равно святой. Потому что был святой, который прожил ту жизнь, которую мы не можем прожить. И этот святой, если вы верующий человек, живет сегодня в вашей душе. Он с вами. Он никогда не оставит вас. Поэтому этот мир, который превыше всякого ума, доступен каждому из нас. Во Христе Иисусе. Да поможет нам Господь и да укрепит нас всех. Аминь. Давайте встанем на колени и помолимся. Господи, как богато Слово Твое! И насколько мы благословенны, что Ты дал нам сегодня возможность открыть драгоценное Слово и вкусить от Его сладости, какое оно вкусное для души нашей. Слава Тебе, Господь! Господь, заглядывая в свою душу, я понимаю, что я очень часто проигрываю здесь, волнение в заботах. И я знаю, что сегодня в зале здесь есть много таких людей. Возможно, кто-то сейчас пришел, раздираем в своей душе волнениями. Прости нас, Господи. Слава Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа, одного, у которого не было всего этого. и чья праведность нам вменена. За то, что мы стали святыми перед Тобой, в Сыне Твоем, на чем стоим и чему радуемся, Господи. Слава Тебе, что Ты живешь сегодня в нас. И поэтому этот мир возможен для нас. Господь, разжимаем свои руки, отдаем Тебе, Господь, эти греховные орехи. Будущее не в наших руках. Ты, Господин, мы не боги, Ты Бог. Ты великий и святой. Забери наши тревоги, Господи. Благодарим Тебя, что Ты привел нас в эту ситуацию, чтобы научить нас. Ты ведешь нас тем путем, которым должно идти. Господи, наполни нас Твоим миром. Миром превыше всякого ума. Чтобы мы были радостными и счастливыми. Во славу Твоего святого имени. Ради Иисуса Христа. Аминь.